Господи, вестный, утешитель души истины, и живи в детстве, и все исполняя, сокровище благих, и жизни подателю, приди к силе сяны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Да, 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 сегодня замечательный праздник. Посмотрите, странно.
А вы можете? А что у нас богословия не будет, через у нас не будет, если Владимир заболел, я с Леонидом Викторовичем не общалась.
Ну, давайте ее зажжем, пожалуйста.
А как же
две пары?
Так нет, литургия у нас после богословия. Что за перерыв? Ну, не Леонид Викторович сказал, попросите кого-нибудь или отойти.
А разве отец Сергий не сразу после вот этого?
Он после отец Сергий.
Ну а почему говорит, что две? Почему говорит, что две пары? Я согласен, но почему говорит, что две пары?
Не будет богословия.
То есть отца Сергия не будет?
Нет, отец Сергий будет. У нас не будет после отца Сергия.
А после у нас третьей пары не будет?
Третьей пары.
А, нет, я не могу так задержаться, да, к сожалению, несчастье. Может, можно отца Сергия немножко чуть-чуть, он попозже придет? Нет? Телефона у него нету?
Я не знаю.
Телефона, вот надо съесть. Да, позвоните прямо сейчас, он может быть чуть-чуть, пока он еще дома, он задержится. Дело в том, что у меня сегодня, мне еще надо одну работу там закончить. Я думаю, сразу, ну ладно, сейчас мы разберемся. Ну, можно в следующий раз сделать что-нибудь такое вот.
Ну да, а то надо как-то качнуть.
Вот да, гиглевская логика как раз. Но она не зависит, кстати говоря, от времени, между прочим. Ну, так, сегодня 21-е. Так, Алтунина Мария. Ну да, это верно. Алтунина Мария у нас кто? Нету. Апинова Кристины нету. Так, Балашова Елена тоже нету. Беспарка Виктор нету. Хорошо, Дьякон нету. Зиновьев Николай. Нету. Нету. Козлов здесь, да? Да, да. Кутакова Ирина нету, да? Кутакова Ирина, ты кто? Кузнецов Александр, это вот вы, да? Это вы, да? Так, Куприянова Ольга здесь, вы все время, молодец. А я могу вам, кстати, между прочим. Ну ладно, посмотрим. Лапа здесь. Вот кто между прочим. А, нет, у вас был один пропуск. Ну, неважно, ничего.
А почему я ничего не пишу? Вот вы реферат пишут что-нибудь, нет?
Да, сейчас мы.
А я тоже хочу
реферат. Нет, реферат. Ну а как же? Надо, конечно, написать реферат. А как же? Сейчас мы еще. Время пока еще у нас есть, поэтому. Так, вы Ксенократова Елена, как раз, да? Спасибо, отлично. Так, Котельников Сергей? Нету. А вы, простите, как ваша фамилия?
Ундров.
Ундров, простите, я вас отметил, что
понятно. А вы тоже новенький, да, у нас? Нет, или что? Расходит с тобой. Я, наверное, просто не заметила.
Нет, просто он не был последние сколько-то лекций. Да. Да, пожалуйста.
Я вам расскажу, я ребенок психолог, там и старше.
Психология. Ну, да. Так, да.
Нет, а можно я ему на следующее занятие приведу?
Ну, обязательно. Знаете, у меня был поразительный шанс случай. Приходил на лекции, я работал в Российском государственном гуманитарном университете, то есть в другую сторону, да, здесь вот.
Да.
Я читал там такие базовые были лекции, у меня как раз была философия, и я вначале сказал, что это факультет управления. Как раз вот вечерники были, и им, конечно, не нужна была философия, но это были как бы люди, вот первые, которые заработали деньги, это был 90 там, ну какой-то там. Нет, это уже было, уже я уже приехал, это где-то 95-й, 96-й, вот так вот, где-то что-то, Германию. Ну, в смысле, да, мы вторые там или какие-то. Ну, в общем, короче, это до 98-го года, потому что вот это именно было поколение людей, которые, а потом они как-то часть потеряли, в общем-то, неважно. Я им сказал, что, знаете, вам философия не нужна так просто. Это единственная дисциплина, которая развивает ум. То есть, если хотите стать умным, значит, вот философия это необходима. Это действительно так, на самом деле, практическая наука. который развивает ум. Больше она, собственно говоря, ни для чего не нужна, если это не философ. То есть, если это философ, то это красота, красота сама, само созерцание идеи, это мистическое, мистическое чувство. Но это если... Нет, если это философ, то это красота. Если это, так сказать, допустим, управленец, как у него был факультет управления, то это просто развитие ума, вот именно развитие ума. То есть человек становится умнее. Они очень серьезно это восприняли, что самое интересное. И потом еще в течение нескольких лет общались с некоторыми людьми. Вот, но и они действительно, некоторые были, ну кто-то спал там, я говорю, пожалуйста, там, не совершенно не раздражал. Но интересно, что приходил парень наших знакомых, вернее, знакомых родителей, там, ну, моложе, в общем, знакомые, друзья моей матери, и, значит, вот их сын, значит, соответственно, приходил на эти... Он как раз должен был поступать. Не знаю, как, почему получилось, что вот он приходил, но потом он... Там были какие-то проблемы, там еще что-то такое. Но вот он говорил, еще некоторые вот люди говорили, знаете, говорит, мы сначала просто пришли просто так, потому что время было там, вот тут сложилось-то. Но потом интересно, что вот само сознание, оно как бы возрастает. Оно это живое, и оно имеет символическую живую природу. И он потом говорил, да, вот действительно, на самом деле, особенно на молодом, это очень хорошо здесь. Поэтому сына обязательно приводите на все лекции, которые... Вот, а дочь она свою, простите,
была, она же,
я
вообще думаю,
психолог.
А, понятно.
В мужском роде психолог.
Ну, будем нас психологировать. Она говорит, что у меня
логику,
проблема.
Логику им нужно обязательно. У меня вообще. Логику им нужно обязательно.
Я тоже так вот. У меня влюбилась.
Ну, мои 17 вы еще будут нормально логику. Не знаю.
Там. Пожалуйста, ну пожалуйста, не, кого вы. Приходите с детьми, это очень важно, нужно. А психологам действительно не дают. Так. Давайте все-таки немножко позвонимся. Значит, у нас самое главное, нам нужно знать и выучить. Это то, что логика оперирует понятиями, которые имеют объемы содержания. Пожалуйста, что такое понятие? Глеб. Пожалуйста. Главное вот эту схему имейте в виду. Значит, логика оперирует понятиями. Преступный мир живет по понятиям, а логика оперирует понятиями. Этим отличается от преступного мира, потому что понятие «жизнь по понятиям» есть метафора. А само понятие в логике есть понятие. Что такое понятие? Понятие. Что такое? Хорошо. Что такое?
Объемы содержания.
Объемы содержания. Ну, хорошо. Тогда хорошо. Что такое метафизика? Зачем нужна... Зачем нужно понятие и как-то связано с метафизикой? Вот с главным положением Аристотеля. Так, еще? Ну-ну.
Понятие – это идея какой-либо вещи.
Угу. Значит, это идея какой-нибудь вещи. Это что такое? Идея.
Бодрение.
Идея – это бодрение. Взгляд.
Ну, знаете, вот у меня, например, допустим, близорукость левого глаза и правого разная. Кроме того, астигматизм, простите за такое, левого глаза. Я вообще смотрю очень плохо на мир. У меня такое близорукое воззрение на мир. Вместе с тем, я профессиональный философ, логик, герменевтик, культуролог. Значит, из этой простой, как бы, самоуничижающей характеристики меня, как человеческого индивида, что получается?
Ну, воззрение,
что воззрение
не смотрение на предмет, а его представление о его умозрительном содержании. То есть любое действие, ну, скажем так, понятие это.
А почему Платон говорил, что вы, если вы правильно обучены, вы увидите красоту как таковую? Он же говорит, вы увидите. Кстати, между прочим, во всех философских не структурах, но больших философемах, и в китайской, и в греческой, и в индийской,
вот
есть это слово, которое мы знаем как идея. Сейчас, минуточку, я вам закончу. Есть эта идея, есть это понятие идея, которое идет во всех, в китайском, на санскрите, в греческом, то есть в основных, главных философемах, так сказать, цивилизации, который идет от этого корня смотреть. Смотреть. Вот, например, даршана на санскрите идет от корня дришт, то есть тоже смотреть. Это вот это вот воззрение. Как это связано?
суть бытия. То есть,
ну, уходим в сторону, логическая ошибка, потому что нельзя определять, по-другому нельзя. Это мы уходим в сторону, это логическая ошибка. Саша, Александр, да? Александр Юрьевич. Саш, минуточку. Значит, уходим в сторону. Нужно строго, так сказать, вот чтобы научиться, необходимо здесь вот в этом промежутке мыслить строго. Дойти до этого самим, дойти. Потому что я скажу, конечно, я безусловно скажу. Не оставлю же я вас в неведении. Но, тем не менее, видение, умозрение. Какое это умозрение? Это взгляд, это воззрение. Какое? Мысленный. Так, Оля, пожалуйста, мысленный. Что это значит мысленный?
Мысленное восприятие. То есть,
как восприятие, восприятие. Хорошо, что оно воспринимает? Что? Мысленное, да, мысленное, правильно. Есть, и происходит восприятие. Ну что?
Смотрение, так,
мысленное, умозрение.
Да.
Так, что происходит?
В мозгах возникает образ предмета, ну, понятие, того понятия,
то есть, котором... То есть идея возникает, как вы говорите, в мозгах получается? Да, ну, так. В мозгах возникает? А причины ее, в смысле, а место ее как бы где вообще? Она существует где-то или не существует? Она где-то существует? Где?
Мир идей.
Мир идеи. Аристотель говорил неправильно. Говорит, не надо дублировать, она в сути вещи, как ее форма внутренняя.
Но суть вещи без человека, как бы, здесь нарушается.
Нет, а человек – это другое определение, это, так сказать, слово, это вот называется гнотом-перегнотом, то есть неизвестно, потому что человека определять. Как это связано с метафизикой? С метафизикой. Это то, вот метафизика буквально, кстати, не термин Аристотеля, между прочим, а термин Дальнекородовского. Это он просто корпус сочинений Аристотеля, то, собственно, отца логики, собственно говоря, отца логики. Вообще такого как бы конкретного, как сейчас говорят, отца логики. Он вот корпус сочинений взял и не знал, куда это деть, и поставил за физикой. То есть физика потом это... Он не понимал, как это... Он действительно, он, наверное, для себя решал ту проблему, которую мы сейчас обсуждаем. Куда это поставить? Но это стало родовым названием, целым родом. Потом стали виды различной метафизики. И наука, кстати, говорит, тоже метафизика. То есть, если давать определение, то нужно род давать. Метафизика – это метафизическое. Вот, значит, вот этот корпус этих сочинений – это метафизика. И вот из этого корпуса, как бы, так сказать, сочинений выходит правильный взгляд, то есть метафизический взгляд, на то, собственно говоря, что такое идея, понятие, или абстракция. Выключите телефон, потому что вы с вами... Вот я хотел, между прочим, чтобы у вас, вы говорите, качественный скачок надо. Вот я как раз, Саша, я как раз работаю над этой проблемой. Так сказать, чтобы у вас это поэтому выключить. Это мир карма-сансара, как я говорю. Мир предметных форм, который вообще пытается уничтожить мыслителя. Потому что мыслитель всегда выходит за мир карма-сансары. А мир карма-сансары не хочет этого, естественно. Он его, так сказать, как бы элиминирует там сильной энтропией. Что не надо? Не надо ничего делить. Что это за взгляд метафизический? Что это за взгляд? Что это за взгляд? Потому что вот вы же поставили сегодня задачу, я, кажется, ее выполняю. Я выполняю поставленную вами задачу. То есть, скорее, надо сделать, я делаю это, да. Но, естественно, совершенно наше сознание, привыкшее оперировать предметными или вечными, или телесными реалиями, оно сопротивляется. Хотя по своей природе оно имеет вот эту самую метафизическую природу же. Просто оно привыкло думать, что есть вот это. И этим можно каким-то образом оперировать. Почему, например, фантасты, допустим, или там всякие разные, так сказать, почему у них вот эти все левитации, там, или там, допустим, вот это вот, как это, телекинез, там, или всякие там разные полтергейсты и так далее. Это, конечно, сатанинская деятельность, но почему она устроена таким образом? Потому что, это опять-таки, это мир карма-сансары, он дает человеку иллюзию того, что мы управляем именно вечными отношениями и предметами. А мы управляем только мысленными отношениями предметами, то есть умозрительными. То есть самое главное, нет, это все иллюзии, фантазии, этого нет. Конечно, это иллюзия. Конечно, как вы меня, я же тоже иллюзия в определенном смысле, так сказать, в том смысле, что я же не... Что? Нет. Ну что есть я, так сказать, в этом? Что есть я? Что есть вы? Вот вы, что есть вы? И что есть вы? Это огромная проблема для каждого человека, что есть он. видим-то мы видим, а что мы есть на самом деле? Вот это самое главное проблема. Так вот, мир карма сансары, он нас специально заставляет, мир вот этой профанной, профанической культуры, сознательно заставляет говорить, думать, что мы как бы двигаем вещи, в том смысле, что мы оперируем вещами, собираем, они двигаются, они двигаются совершенно разными действиями, они, конечно, двигаются, вне всякого сомнения. А главное это не в этом, главное именно мысленное построение. Так вот, что это такое? Логическое, мысленное, метафизическое, абстрактное построение. Что это такое?
За грани реального.
Хорошо, выйти за рамки, за грани реального. Каким образом? Что мы можем здесь, так сказать, предложить? Какой мы можем предложить образ или способ? Как мы можем это... Кстати, понимаем же, почему восприятие всегда образно. Mm-hmm. Пожалуйста.
Каждое понятие или вот вещь, предположим, да, она создает образ. В мозгах,
восприятии нашем, ментальном, сознании, да.
Образ, который, то есть мы воспринимаем в любом случае образ. Наши, поскольку глаз в состоянии воспринять только 5% того, что мы видим.
Почему мы способны как бы подняться до понятия? Почему мы способны дать понятие, которое вообще не существует в реальной жизни, как мебель, например, самое простое понятие, да? Но тем не менее объединяет, через слово. Почему, как эта способность, как можно это... Давайте я придумаю пример, чтобы... А то, может быть, иначе мы просто будем... Я придумал богословский. Это вообще у нас богословие, правильно? Хотя у вас как-то религиоведы, как-то левые богословы. Я говорю студенту, говорю, вы какие-то левые теологи. В смысле, что официально они религиоведы. А мы все время говорим богословие, там все время вот это. Я их тоже учу, когда там философия или что-то еще. Значит, богословие. Я придумал пример. Вот как можно понять, допустим, Троицу? Вот через понятие. Абстрактное, метафизическое. В данном случае это не канонический, так сказать, как бы разговор. В том смысле, что я как христианин, в смысле, как верующий человек, который приходит в храм, я вообще отказываюсь от этого. Но как логики, мы говорим о понятии. Это пример из моего курса герменевтики, я сейчас вам его просто приведу.
Через
понятие, через образ.
Выбирается любой предмет, а он состоит, как правило,
хорошо.
Вещей.
Понял. Пример такой. Хорошо. Значит, вот представим, что у нас двумерный взгляд. Вот в смысле этого расстояния нет.
Нету
этого пространства. Да? Значит, вот для этого. И представим, что это вообще взгляд, который двумерный, он еще, кроме того, неподвижен. Где-то вот здесь вот находится наблюдатель, условно говоря, у которого нет вот этого вот, так сказать. Значит, проекция конуса на эту поверхность двумерную, она для наблюдателя будет представать как круг. Или эллипс, если он поворачивается, или треугольник. Сейчас я вам напишу, чтобы было понятно. Хотя не у всех
теми грязные руки. Значит, вот у нас, я тоже плохо пишу, значит, чтобы было понятно вам, вот у нас есть конус, да? У нас есть конус. Это трехмерная фигура. Если она проецируется на. Условно скажем, двумерный взгляд на плоскость, да? Что у нас получается или треугольник, или какой-то эллипс, если она каким-то таким образом поворачивается, или круг. Да? Вот двумерному наблюдателю невозможно представить, что это одна фигура. Значит, как только мы представляем, что есть еще какое-то измерение, хотя бы еще одно измерение, то мы понимаем, что, конечно, эта фигура одна, естественно, понятно совершенно. Да? Значит, если, допустим, например, вот условно скажем так, эта проекция предстает на этой стороне, вот тут, да? Для того, чтобы ее увидеть, ее нужно перевернуть еще в одном измерении и увидеть.
Вот она здесь, да? А мы видим здесь. Ее нужно перевернуть еще в одном измерении. Вот это, собственно говоря, есть открытие Платона, который сказал, что есть некоторые вещи, но они находятся в другой реальности. Он так это представил, что они где-то находятся в другой реальности. Это не место, в буквальном смысле этого слова. Это просто, так сказать, вот чтобы увидеть, нужно войти или перевернуть, или поставить эту проблему в еще одном измерении, как вот виртуальная реальность. Как это метафизика, вот в метафизическом измерении. Каждое наше сознание обладает, так, вот наше сознание, конкретное наше сознание.
Это природа заложена, да?
Оно Господом заложено, да, это логос. Это способность логоса, это вот эта способность, она проявляет себя, как способность артикулированной речи, проявляет. Она не есть артикулированная речь.
Но проявление ее.
Но проявление ее, как эманация, это есть, вот, значит, артикулированная речь. Дальше там есть еще ряд следствий, о которых сейчас я не буду говорить. Главное заключается здесь в том, что и Господа мы тоже можем понимать. В том смысле, что мы вот можем выйти в это вот метафизическое измерение, где существуют эти понятия. Это не Господь. Вот в этом конкретном случае. Не думайте, что я просто привел, так сказать, пример. Вот самый главный как бы архетип или самый главный как бы образ или основа всего живого. Это тоже как Троица. Это тоже вот в другом совершенно плане как бы существует. Но есть реальные. Вот это вот, условно говоря, этот конус конкретно. Это вот, допустим, какой-нибудь маленький конус, это мебель. А большой какой-то предмет, это красота, допустим. Или добро, как говорил Платон, благо. Благо. Это вот эти многомерные фигуры, которые здесь поворачиваются так, здесь поворачиваются так, или поворачиваются так. Поворачиваются своим отторжением, поворачиваются своими другими формами. Ненависть тоже, так сказать, любовь. Просто она представлена. Здесь вот, допустим, на чем работает психология. Если человек ненавидит, значит, он любит. Ну, просто это, условно говоря, испорченная любовь. Допустим, как там, допустим, ужас какой-то, или какой-то там кошмар, или там еще что-то, современное искусство, да? Вот это восхищение ужасом, каким-то смрадным, каким-то, да? Это тоже красота. Просто это извращение красоты. Значит, существует, условно скажем так, одна фигура блага. Благо, одна фигура существует. Но в мире есть в конкретных своих проявлениях есть извращение этого блага или живого добра, как правильно говорил Гегель, добро, живое добро, которое существует для человека как свобода. И именно поэтому это добро, условно говоря, портится и становится злом. И оно постоянно в мир поворачивается вот этим самым, скажем так, образом, да? Теперь еще приведу вам пример, это я очень хорошо точно помню. Может, это рассуждение я не говорил таким образом развернуто, но я точно говорил вам. Значит, образ, который очень, с моей точки зрения, очень помогает понять эту проблему. Платон, условно говоря, это сфотографировал на пленку, как я вам говорил, да? Вот это добро, благо, понятие это, он увидел, причем увидел не только Платон, а изначально увидел Сократ. А до него увидел Парменид, который во сне, как сказать, категория страдания, был путешествуем, хотя так не скажешь. Его, так сказать, повели, потащили, повезли какой-то богине истины. И он был у нее в гостях, и он видел, что это прекраснейшая женщина. Как невиданной совершенно красоты, невиданной красоты. Но он был потрясен, и одновременно была истина. И эта истина ему сказала, вот эта богиня красоты, богиня истины ему сказала, истина, потом это пошло к Платону, что истина это красота, что правильно совершенно. Она ему сказала, что есть что-то, что не меняется, об этом только можно помыслить, и это можно только сказать. Вот эта идея совершенно поразила молодого Сократа, который потом дальше опять-таки это тоже увидел и передал это видение Платону. Хотя как земные люди, они были, конечно же, грешники, так сказать, в каком-то смысле. Хотя они были люди такого вот, ну, конечно, это были вообще
героические личности, вне всякого сомнения. Там и правильно, что Данте говорил, вот этот вот образ первого круга ада, в первом круге, потом Солженицын, это в романе использует. Да? Вот, по всей видимости, эти вот ленинистические гении, где-то они там в этом пространстве. Но, то есть, как люди, они были ущербны люди, они просто не знали, что это такое. Но именно в своем видении, это как вот пример с моей там близорукостью, условно говоря, там, или там еще какие-нибудь, что вот это не физическое зрение, это зрение именно умственное зрение, умозрение именно, оно потом вошло так во все языки. Они это, значит, увидели, Платон, значит, Сократ, значит, Парменид, Сократ и Платон это сфотографировали. И дали нам эти изображения, там вот диалог, это очень ясно, когда Сократ это говорит, мы это видим, это там кони, это там то-то, это любовь, это смерть, это душа, она там тот страдает в теле, она там вырывается, она там живет, и все. Ну, это, конечно, такая огромная мифология, очень большая, очень красивая такая вот, какая сказочная запись, правильно, совершенно. А Аристотель перевел это в цифру. Аристотель перевел это в запись. Попробовал перевести это в запись. Хотя не все у него, конечно, получилось. Там есть какие-то вещи, которые просто не работают. Значит, это не в сознании, хотя это и в сознании. Это способность сознания, которая есть у каждого человека, но она может не реализовываться. О ней нужно сказать. О ней нужно, так сказать, написать, ее нужно представить. Но тогда произойдет изменение сознания.
Определить как абстрактное мышление или как все-таки отхождение от критики. Все-таки категория – это вещь, которая заставляет выйти за пределы данного конкретного состояния, общения.
Это определенное психофизическое состояние. В том смысле, что это не просто абстрактно. Если мы сядем, например, и, знаете, недавно тут вспомнил, какой-то был такой, когда была повесть.
Я представил, вот есть такие лингвистические вещи, как всякий, каждый и любой, да? И каждое из этих местоимений, оно обладает совершенно при общей как бы одинаковости, ну, она обладает, одна расчленяет, одна индивидуализирует, да, а одна делает, одна объединяет.
С моей точки зрения, нельзя как бы отстраниться от мистического компонента, там, допустим, философии, то есть того, что это есть некое чувство.
В любом слое, потому что
некое чувство
не имеет категории трения. То есть оно уже само по себе присутствует в сакральном пространстве. Оно в этом мире, но оно еще и не в этом мире.
Ну, это правильно. Я с этим совершенно согласен. Вот, да.
Если мы прикасаемся действительно к слову, как к носителю.
Согласен.
Информации и пытаемся понять его этимологию, представление, как оно связано с языком, его движение внутри предмета, вовне. Мы уже прикасаемся к взаимоотношению мира идей, то есть мира тех названий, которые есть, да, и мира вечного. И если человек в состоянии проследить их взаимоотношения, он, способен выйти на категорию, то есть на некое
вообще вечное. С этим я согласен. Я согласен с тем, что слово это, оно всегда есть какая-то часть логоса. Причем оно может быть как, так сказать, божественное, так и наоборот, такого вот смрадного или сатанинского, как дети наши ругаются плохими словами, не думают, что... Да, совершенно верно. Я с этим совершенно... Вот с этим... Ну, давайте мы сегодня просто семинар, значит. Пожалуйста, а что вы хотели? Может, что-то хотели добавить к этому? Давайте семинар на оставшееся время. Мы сейчас пока... Отец Сергий не пришел, мы сейчас будем... Да, семинар просто пройдем.
Восприятие логоса через сознание. Это вот
сознание. Да.
Вот сознание.
Но у сознания есть сам этот логос. Понимаете, мы думаем таким образом, что мы создаем в сознании логос. Логос в сознании... Да, совершенно верно. И он в нашем сознании, вот как только ребенок есть, то есть если это ребенок, у него есть душа,
Вот он может быть в утробе матери.
Не просто,
он обладает?
Уже.
Да.
Уже
он уже обладает.
Потому что когда, да, когда спросили кого-то из педиатров или кого-то там, когда надо начинать воспитывать ребенка,
да,
да, сколько ребенку? 3 месяца.
Да.
На 3 месяца опоздали.
Ну, опоздали, да. Или, там, или раз, на 9 месяцев пока, раньше. Да, вместе с матерью.
Когда он еще
только в этом. Считается народная, да, интересно, что очень народная мудрость во всех культурах, вот я как культуролог могу сказать, что во всех культурах сидели бабушки, да, бабушки сидели, которые пели песни. Причем во всех, китайские, там, какие-нибудь славянские, там, индийские, какие угодно бабушки, любые бабушки, в любой культуре есть архетип бабушки, бабушка, но она может там по-другому называться и так далее, няня там и так далее. Значит, что, собственно говоря, делала бабушка? Она, кроме того, что она там давала молока, она давала еще там милосердие, там, если это бабушка, конечно. Но, что сам, вот именно в нашем контексте, да, она давала именно способность ребенку артикулированной речи. Взрослые, оказывается, не могут воспитать младенца без бабушкиных песен. Взрослые торопятся. Вообще, у младенца есть несколько опасностей. Да? Значит, он начинает, если это близнецы, он начинает говорить на своем языке и полностью отключается там. Он может подчинить своему своим языком родителей, там, мать, молодую мать, и тогда мать начинает говорить, и вообще взрослый начинает говорить, там, каля-баля, то есть, очень любит это на самом деле, да, играет в детство. Значит, бабушка в этой ситуации делает вот как это самое, как синтезатор, да, значит, она поет песни, она растягивает гласные обязательно, если гласные, собственно, делают дифтонги, она делает какую-то необходимую назализацию там, и так далее, и так далее, и так далее, ребенок начинает понимать строй слова. И вообще вот в традиционной культуре бундосы...
Не меняется. Бабушка консервативна, она уже сложившаяся, а мать еще может быть как угодно меняться.
Ну, сейчас бабушки у нас такие, что там, модернистские бабушки, но все равно тем не менее. Дедушка, ну, слава богу, да. Значит, короче говоря, вот бабушка, она дает возможность, вот раньше там, в деревнях, вообще везде, люди, которые плохо говорят, там, гундосы какие-нибудь, их было, во-первых, мало. Это в неблагополучных семьях, где именно не было бабушек, я как-то не занимался. То есть не было вот этого поколения большое. Значит, она сидит и поет песни. И вот это просто там, она укачивает. Есть какие-то прикладные, которые считаются главными. На самом деле, так сказать, с моей точки зрения, божий замысел культуры заключался в том, что бабушка, вот этот вот архетип, так сказать, логоса, как она говорит, так говорит и внучек или внучка. Она повторяет полностью, так сказать, эту традицию, именно воспроизводит ее. Вот. И когда ребенок начинает, так сказать, связно говорить, тогда он начинает понимать. Вот сначала есть период как бы бессвязной речи, как только он начинает говорить связно, он начинает уже понимать, с ним уже можно общаться и так далее. К сожалению, сейчас мы дошли до такой, вот вообще это модернистской культуры и постмодерн. Дошли до такой ситуации в культуре, когда люди принципиально ничего не хотят понимать, потому что у них нет именно вот этой способности и возможности артикулировать речь. Я тоже замечаю это, к несчастью, уже когда я стал этим заниматься, у меня было еще чуть ли не 20 лет тому назад, что статья...
Тут точно ее понятие, то есть правильно выстроенные мысли и последовательно выстроенные...
Я думаю, что вам будет очень хорошо, вот, между прочим, прочитать, я, может, вы читали, но почитайте Хайдеггера вот «Язык как дом бытия». Хайдеггера, Мартина Хайдеггера «Язык как дом бытия». Вот это вам, мне кажется, вам очень... Вот у вас есть такой, вот вы правильно что говорили относительно слова, почитайте о именно вот эту конкретную статью. Мартина Хайдеггера. Мартин Хайдеггер, но она сложная статья.
Вообще не Киркегор, он все-таки постарше, и помнее, даже разные вещи.
Нет, Киркегор — это страх и трепет, это страх именно. Это как раз, между прочим, то, что Мартин Хайдеггер. Работа называется, не помню, как называется, но смысл называется «Язык, дом бытия», как-то вот так. Вообще, я могу, кстати, принести, между прочим, вам. У меня есть... В интернете, да, тоже есть. Но, в общем, это то, что Саша, вот он там говорил относительно слова, которое вот правильно, что совершенно правильно, я с этим абсолютно согласен, мистический компонент слова, скажем так. Вот. Значит, она, правда, сложная статья, но она очень нужная. Она, хотя у самого Хайдеггера, у него есть там, например... Положительная работа о Ницше, которую я не могу... Я великий, конечно, философ, но там такая... «Великая стихиния», там есть целый курс, посвященный одному выражению Ницше, который, в общем, ну, тут падение какое-то Хайдеггера. Ну, в общем, у меня вообще были как бы падения, поэтому тут ничего не так.
Он единственный философ, которого судили на самом
Нюрнберг. Не судили, но вынесли там. Дело в том, что его вот тогда в Германии было два великих философа, был Ясперс и был Хайдеггер, вот в этот раз период. И просто к Хайдеггеру обратились именно немецкие интеллектуалы и попросили его вступить в нацистскую партию, потому что они хотели сохранить именно университет. А ректором обязан был член партии. И он, так сказать, вот так вот собрав, так сказать, свои все немецкие силы, он сохранил там... Это был единственный университет, который не был разгромлен при... И он сохранил все академические школы. Надо быть... В общем, надо просто общаться с немцами, чтобы понимать, что вообще это подвиг. Я просто в Германии работал. Когда приезжаешь просто так, это одно. Когда работаешь, это совсем другое. А?
Про Пастернака можно же то же самое сказать. Потому что он фактически не пришлось отказаться от своих всех работ и стать там...
Не, ну в партию-то не вступал Пастернак.
Нет. Партия, слава богу, не вступала в партию. Но все равно его же там потом его исключали из Союза писателей.
Не, ну это да, там, ну он отказался от Нобелевской премии, полностью. Да. Что-то он там человек, да, что-то он говорил. Но интересно, что как партия правительства почему-то высказался об Пастернаке как раз очень положительно. Как раз почему-то, как этот самый Берия докладывал Сталину, там то-то и то-то, Сталин сказал, что Лаврентия у меня нет для тебя, других советских писателей, сказал, ну еще от Пастернака тут надо расстрелять. Он говорит, нет, это не божитель, ты его не трогай. Просветление, так сказать, логоса нашло. Наступило просветление.
Конечно.
Ну это что, это же не все ведь управляет сатаной. Что тут управляется и Господом, наверное, в этой системе тоже, да? Вот, все по воле Божьей. Значит, пожалуйста, вот почитайте вот это вот. Это очень интересная работа, которая говорит о том, что бытие содержится в слове. Сейчас я вам расскажу за оставшееся время, пока отец Сергий не придет, очень коротко, так сказать, некоторые вещи, которые просто вам будут очень вообще нужны, именно вот очень полезны. Мне Саша сегодня очень хорошее, хоть меня произвело впечатление, вот этим своей мыслью относительно слова, это что совершенно правильно, абсолютно правильно.
Понимаю,
и я хочу сказать, ну я понимаю, да, просто восприятие, но это совершенно правильно, абсолютно правильная мысль. Значит, понимаете, у нас действительно в нашем сознании получается такая вещь, что мы считаем, что вообще вот существует мир действительный, да, и существуем мы как некоторые телесные индивиды. И вот, значит, вот, собственно говоря, мы боремся как бы с миром вещей, предметов, там, что-то покоряем, это правильно, действительно, на самом деле, так, чтобы... Да, конечно, Леша, пожалуйста, это мир карма-сансары, но вы не волнуйтесь, Лена, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Это мир кармы-сансары, который не дает вам, так сказать, ну ничего страшного, шутка. Значит, конечно, вот, понимаете, словом грядку не вскопаешь, так сказать, скажем так. То есть нужно взять лопату и говоря разные слова, и бия себя там от комаров там и так далее, и говоря разные слова, поэтому будем копать грядку. Да, это вот действительно так. Но тем не менее, вот, значит... Но вот мир как бы человеческих отношений, не человек грядка, а вот именно, так сказать, вот в глобальности своей, да, так сказать, вот мир, это мир слова. И я вам расскажу просто еще один пример, который вам поможет. Значит, у нас есть, как вы прекрасно понимаете, мир наших представлений. У каждого человека есть некоторый символический ряд. Но, условно говоря, он находится в голове, условно говоря. Хотя если мы, допустим, как бы расширим, то он окажется вот в этой самой гиперуране. То есть мы какие-то черпаем оттуда какие-то общие идеи, мы даже не знаем, откуда мы черпаем, не можем сразу сказать, там, вот такой-то учебник, такая-то страница, там, это только там Хомяков мог, так сказать, сказать, что это такая страница, страница такая-то, это много раз проверяли в энциклопедической памяти. А мы вот, у нас есть какие-то образы, да? Одновременно с этим у нас есть мир вещей, с которым мы каким-то образом оперируем, таким-то и таким-то образом. Берем, допустим, и так далее, в общем, вот, ну, там, кладем и так далее. Значит, соединить вот это и мир идей можно только в тексте. Можно только в тексте. То есть можно в некоторой символической записи или в каком-то символическом пространстве. Вот это пространство текста и есть пространство человеческой культуры, то есть человеческой жизни. Нам кажется, что, допустим, этот мир там, идей, допустим, нереален, хотя он становится реальным в слове. Нам кажется, что, допустим, это мир неживой природы, который отстранен от нас, что совершенно правильно, как вот, допустим, мир идей. И он становится для нас живым тоже только в слове. То есть мы думаем, мы хотим что-то сделать, мы взяли вот это, передвинули сюда, сказали себе или кому-то еще, мы соединили мир вещей и мир представлений в слове или в тексте, в символической записи. И вот это и есть самая реальная человеческая действительность. Другой действительности нет.
А как бы...
Сейчас, минуточку, подождите, вы обдумайте вот этот момент. Сейчас вы скажете. Просто запишите это. Другой действительности человеческой нет. Я хочу сварить себе кофе, я хочу там пойти куда-то, я собираюсь сделать вот это, я там то-то, то-то и то-то. С этой точки зрения самое главное, правильное соединение этих частей, то есть мира идей и мира вещей. И то, чем мы сейчас занимаемся, и есть самое главное для этого. То есть это самое главное занятие человека. Хотя нас здесь, там, допустим, там 6 человек со мной считают, да? А все остальные массы народа, да, они еще занимаются совершенно другими вещами. Да? Но тем не менее, мы вот здесь конкретно собравшиеся, мы занимаемся самым главным человеческим делом, потому что мы объясняем, как это соединяется в совершенно реальной, настоящей человеческой действительности, имеющей принципиально символический характер. Дальше, если мы эту идею разовьем там, на мир природы, или, так сказать, допустим, на мир человеческих отношений, или на мир вещей, то мы увидим, что это, и это тоже так. Потому что генетический код – это тоже текст.
Генерал, который... распределяет какие-то действия, здесь не обязательно текст, здесь просто приказ как бы работает, но это все равно это сложно.
Пожалуйста, понимайте это таким
нет,
образом.
Нет, по-разному можно как, нет?
Пожалуйста, я не совершенно возражаю.
Просто разница между словом произнесенным, как запомненным, переданным, да, словом записанным, которое больше, ну, имеет больше возможности для продолжительного существования, то есть более долго двигается, да? Ну, существует более продолжительное время. И мир как бы идей и вещей, кроме того, еще позволяет понять человека самого себя. То есть он проговаривает какие-то вещи, осознавая их, движется по сознанию, что в нем внутри происходит, то есть как он живет, каким образом.
Но человек же тоже слово.
А как же мы можем пытаться, ну, Господь не познаваем до конца.
Господь это Господь.
Не познаваем, да? Мы это, каждый человек это несет в себе часть Господа.
Да.
Значит, мы себя понять, мы можем только часть себя понять. В какой-то мере мы не можем понять, себя понять до конца.
У нас есть невозможно. Имя.
Ну опять имя, это же символ.
Нет, имя.
Которое это просто абстрактивное какое-то восприятие.
Имя это путь.
Знаете, я с вами согласен в том смысле, что нельзя человека разложить вот по каким-то частям. Невозможно. Вот это невозможно. Но невозможно. Понять себя можно.
Да. Понять, почему я вот так поступаю, а не вот так поступаю.
Можно,
есть какие-то, слава Богу, есть там священные писания, есть Библия, где там путь.
Нет, почему вы так поступаете, что так поступаете, тоже можно понять. Другое дело, что это очень трудно понять, почему мы поступаем так в этот момент. Апостол Павел говорил, что я знаю, что хорошо, а делаю, что плохо. То есть вот это да. То есть и у меня есть некое стремление делать, так сказать, ну, за этим скрывается мысль о том, что есть некое стремление, которое вообще-то я отрицаю как разумное существо, но тем не менее я же делаю это, да? Вот для, допустим, философов, например, того же Сократа или Платона, Аристотеля, этой проблемы не существовало. Они считали, что вот, ну, во-первых, все, что они делают, хорошо. У Сократа есть одна очень интересная, самый интересный кусок, ну, это Платона, в смысле, диалоги Платона, Сократ говорит, что философ должен стремиться к смерти, потому что тогда освобождается душа, и совершенно понятно, что, в общем, это как раз есть освобождение. То есть он не думал о том, что там простят его, не простят его, что он что-то совершил, не совершил. Он просто был четко совершенно уверен, что это освобождение, вообще никаких проблем на самом деле нет. Должен заботиться о душе, нужно душу просветлять словом, все объяснять, все говорить, и тогда, собственно говоря, дорога открыта. Нет, нет никакой тут ни альтернативы, никакой ни дилеммы, вообще никого, никакой проблемы нет. То есть проблема воли, там злой воли, дурной воли, там какой-то воли, которая там извращенной воли, одновременно доброй воли, не существовало.
Есть же искушение, оно же никуда не
делось. Они не понимали это как искушение.
А как же это невозможно понять, когда оно есть, оно материально?
Оно есть постольку, поскольку мы об этом знаем. В том смысле, что, например, допустим, вот в Древней Греции была, ну, скажем так, поражена недугом гомосексуализма. Но этот недуг, это уже дальше потом, греки не кончали жизнь самоубийством, это было только как ритуальная часть военных, как вот японцы, допустим, вот это. Да, значит, а потом дальше римляне уже, да, там уже римляне, это уже следующий был момент, видно, греховный, оно как-то... Так вот, они не вообще об этой проблеме не задумывались. Потому что они не задумывались об этой проблеме. Гомосексуализм считался естественным совершенно. Мужчина и мужчина, женщина и женщина, мужчина и женщина. Мужчины, свободные греки, допустим, и рабы, и рабыни, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это все считалось совершенно нормальным. И проблем с этой точки зрения не было. Никакой не было проблем. По всей видимости, это изгубило всю греческую нацию. То есть от греков не осталось, так сказать, телесности. В том смысле, что нации телесной не осталось. Если вы посмотрите на греков современных, это не греки, в том смысле, что это какие-то, так сказать, народы восточные, ну там перемешанные, такие все прочее. Вот. Во всяком случае, это не Аристотель, это не Платон, это не Сократ, это не эти типажи. Во-первых, они все были блондины практически.
У них остался такие. Самый главный, как Александр Македонский, распространял же язык греческий.
От них остался язык, но тоже язык, на котором мы не знаем, как они говорили. Мы знаем его как письменный язык.
У него было священное писание, самое главное.
Нет, письменный язык остался. Как они говорили, мы не знаем. Мы не знаем, какие были ударения, какая была речь.
Ведь речь...
Это и есть сакральный язык, то есть это движение вне...
Я с этим совершенно не согласен. Вот, допустим, санскрит, например, здравствуйте. Извините, что вы задержали. Например, санскрит – это язык, на котором до сих пор говорят. Сейчас, спасибо, все. Ой, дай сейчас мы. Давай, спать. Нет, вот он придет. Стой.
Стой. Христу блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изменения Бога Слово Рошую, сущую Богородицу тя и чая.